В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
У микрофона Денис Федоров, за пультом звукорежиссер Алексей Худяков, и вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» начинает работу в эфире. Добрый вечер. Сначала несколько слов о погоде. Сейчас в Петербурге минус 9 градусов, относительная влажность воздуха 74%, атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. По традиции обратимся к истории метеонаблюдений. Самый теплый день 3 февраля в нашем городе был зарегистрирован в 2002 году. Температура воздуха поднялась до 5,8 градуса тепла. А самый холодный день был в 1966 году, и температура воздуха опустилась до минус 31,8. Напомню, что сейчас в Петербурге минус 9 градусов. А теперь о том, что мы для вас подготовили. Начнем мы сегодня с рубрики «Пенсионная азбука» и с начальником управления реализации социальных программ Социального фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Юлией Олениной ответим на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Затем мы предложим вашему вниманию актуальное интервью. Сегодня наши гости – председатель Совета Северо-Западной ассоциации пешеходной и велосипедной инфраструктуры «Пошли-поехали» Лев Задумкин и сторонник ассоциации, основатель велоклуба «Путь» Иван Новиков. А беседовать с ней будет Владимир Изотов. И завершит нашу сегодняшнюю программу традиционная рубрика Марии Головановой. Сегодня это заповедный уголок. Но, как всегда, обо всем по порядку.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Пенсионная азбука.
У микрофона Денис Федоров, и сегодня наш гость – начальник управления реализации социальных программ Социального фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Юлия Оленина. Добрый вечер, Юлия Викторовна.
Добрый вечер.
И сегодня мы отвечаем на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. И первый вопрос. Какая сейчас компенсация расходов на содержание собак-проводников и кому она полагается?
Право получить собаку-проводника есть у людей с инвалидностью первой группы, в чьей индивидуальной программе реабилитации прописана необходимость данной помощи. В 2025 году такой мерой поддержки воспользовалось 47 жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Раз в год они получают денежную компенсацию расходов в размере 37 832 рубля. Для того, чтобы получить четвероногого помощника, необходимо обратиться в региональное отделение социального фонда. Понадобится паспорт и программа реабилитации и абилитации. Также необходимо будет заполнить специальную анкету. На основании анкеты осуществляется подбор собаки-проводника с учетом возраста, физических параметров и даже характера будущего владельца. В случае утраты собаки или потери ею качеств проводника, инвалиду предоставляется новая собака. А прежняя собака, как правило, остается у хозяина.
Люди, как друг, да?
Да, как друг. Люди много... Долго прожив вместе с таким помощником, не хотят с ним расставаться, и, как правило, после того, как предоставлена новая собака, от старой никто не отказывается.
Угу. И следующий вопрос. Что такое электронный сертификат и как он работает? Этот вопрос очень часто нам задают, и давайте ответим на него.
Электронный сертификат – это такая современная цифровая технология, современный платежный инструмент, который позволяет гражданам с инвалидностью приобретать технические средства реабилитации самостоятельно. Работает он по принципу банковской карты. Можно самому мгновенно оплатить выбранный товар, если он соответствует вашей программе, индивидуальной программе реабилитации.
Ну, каковы его преимущества?
Главное преимущество – это, конечно, удобство и скорость. И независимость от государственных закупок. То есть не нужно ждать, пока мы заключим государственный контракт. Можно в любое время, когда человеку удобно, когда возникла потребность в техническом средстве реабилитации, самостоятельно осуществить его приобретение.
Что можно приобрести с его помощью?
С помощью электронного сертификата можно приобрести любые средства реабилитации. От там, подгузников и пеленок и заканчивая высокотехнологичными протезами. С Нового года планируется также оформление электронных сертификатов на услуги сурдоперевода.
Угу. Но какие преимущества дает электронный сертификат?
Электронный сертификат позволяет инвалиду самостоятельно выбрать производителя средства реабилитации, продавца, приобрести товар в любое удобное время и через маркетплейсы, и у реального так продавца в режиме офлайн. То есть, ну вот это, конечно, основные такие преимущества, которые электронный сертификат дает.
А как его можно оформить?
Для того, чтобы оформить электронный сертификат, нужно подать заявление в фонд. Заявление можно подать через единый портал государственных услуг, и это, конечно, самый удобный способ. Можно через любую клиентскую службу фонда, через МФЦ, либо письмом направить в фонд свое заявление. В течение 10 дней заявление будет рассмотрено, сертификат будет активирован, информация поступит на единый портал государственных услуг в личный кабинет заявителя, и сертификатом можно будет уже воспользоваться.
Юлия Викторовна, а если выбранный товар стоит дороже номинала сертификата, что делать?
Можно доплатить. Можно доплатить собственными деньгами, если стоимость сертификата меньше стоимости выбранного товара. Но сразу хочется отметить, стоимость сертификата определяется на основании последнего исполненного государственного контракта. И в большинстве случаев это позволяет без доплаты приобрести необходимые средства реабилитации.
Как узнать, выгоден ли электронный сертификат в данном конкретном случае?
Для того, чтобы оценить стоимость сертификата в данный момент в нашем регионе, нужно зайти на сайт фонда, выбрать регион, выбрать необходимые средства реабилитации в каталоге в электронном, и примерная стоимость сертификата на текущий момент будет отображена. То есть сориентироваться в текущем моменте можно вот с помощью такой услуги. Также можно позвонить на горячую линию, заказать обратный звонок специалиста профильного нашего управления, и наши специалисты перезвонят и сориентируют по стоимости сертификатов на текущий момент.
Все объяснят и проконсультируют, да?
Проконсультируют обязательно.
И следующий вопрос. А если в ИПРА указано несколько технических средств реабилитации?
На каждое средство реабилитации будет оформлен отдельный электронный сертификат. Но все они будут записаны на одну банковскую карту, которой можно будет воспользоваться. Причем покупать средства реабилитации не обязательно одновременно все. Каждое средство реабилитации можно купить в нужный момент. Информация будет списываться с карты постепенно, по мере приобретения.
Что бы вы хотели сказать гражданам с инвалидностью, которые еще не пользовались этим сертификатом, этим сервисом, скажем так?
Хотелось бы, конечно, чтобы люди более активно пользовались данной возможностью. За электронными сертификатами, несомненно, будущее. И, несомненно, это позволяет быстро, надежно, комфортно приобретать те средства реабилитации, которые необходимы.
И следующий вопрос тоже очень важный. Его нам тоже часто задают наши радиослушатели. Как оформить разрешение в электронном виде на бесплатную парковку автомобиля людям с инвалидностью?
С начала 2025 года отделение по Санкт-Петербургу и Ленинградской области оформило свыше 50 тысяч разрешений гражданам с инвалидностью на бесплатную парковку. Оформление разрешения на бесплатную парковку автомобиля, на котором перемещается гражданин с инвалидностью или ребенок-инвалид, в отделении СФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области стало возможным благодаря единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере. Электронной площадке, разработанной несколько лет назад Социальным фондом России. Подать заявление на выдачу разрешения на бесплатную парковку получатель услуги может в личном кабинете на портале госуслуг или в МФЦ. Потребуется лишь указать номер, марку и модель автомобиля, на котором планируется поездка. Подтверждать право на бесплатную парковку при этом не нужно. Все необходимые сведения уже содержатся в базе данных ГИС ЕЦП. Автомобиль, на котором перемещается инвалид или ребенок-инвалид, может быть не только личным транспортным средством, зарегистрированным на получателя услуги, но и автомобилем, принадлежащим родственникам, социальным такси, машиной, арендованной в каршеринг. При этом разрешение на бесплатную парковку оформляется в отношении только одного транспортного средства. Разрешение на парковку для инвалидов отображается в личном кабинете на едином портале госуслуг. В соответствии с федеральным законодательством право на бесплатную парковку транспортного средства на специально выделенных местах на парковках общего пользования имеют граждане из числа инвалидов первой и второй группы, дети-инвалиды, граждане из числа инвалидов третьей группы и граждане из числа инвалидов третьей группы, получившие до 1 июля 2020 года в Федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак «Инвалид».
А как можно получить гражданину с инвалидностью компенсацию стоимости полиса ОСАГО?
Отделение социального фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области компенсирует 50% стоимости полиса ОСАГО людям с инвалидностью, которым по медицинским показаниям положено транспортное средство.
Сколько раз в год можно обращаться за возмещением?
Обратиться за возмещением возможно не чаще одного раза в год и получить можно только на один автомобиль. При этом гражданину с инвалидностью не обязательно быть владельцем машины, но обязательно страхователем.
А ну вот, пожалуй, все на сегодня. Я напоминаю, что гостей нашей рубрики сегодня была начальник управления реализации социальных программ Социального фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Юлия Оленина. Юлия Викторовна, спасибо большое, что пришли и ответили на вопросы.
Большое спасибо.
Пенсионная азбука.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Актуальное интервью. Гость программы «Пулковский меридиан».
В студии «Пулковского меридиана» Владимир Изотов. Я приветствую наших сегодняшних собеседников. Это председатель Совета Северо-Западной ассоциации развития пешеходной и велосипедной инфраструктуры «Пошли-поехали» Лев Задумкин и сторонник ассоциации, основатель велоклуба «Будь» Иван Новиков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Иван, первый вопрос у меня будет к вам. Поскольку вы впервые участвуете в нашей программе, то нашим слушателям, да и мне тоже, будет интересно узнать, когда был создан ваш клуб, что стало причиной его основания, как много участников он насчитывает, в каких акциях велосипедный клуб «Путь» принимает участие. Ну и вообще все, что вы сочтете уместным рассказать. Пожалуйста.
Велоклуб был создан в 2001 году по благословению отца Николая Беляева. Батюшки, к сожалению, уже не почил, ковид не перенес. Клуб у меня при епархиальном молодежном отделе, духовник клуба отвечает нынешний, и как потом донской казак, я подключаю казачество СПБ на свои мероприятия. На веру я стараюсь не давить, больше на историю, на патриотизм, по военным заброшкам, по линии обороны, по пещерам. И два раза в год делаю велопробег, на нем обучаю колокольному звону. У меня необычный колокольный звон, я бывший диджей, ритм сам придумаю, обучаю других, но в 2014 я закончил Московскую школу звонарей. Поэтому иногда на патриарха звонить в колокола приглашают встречать святейшего.
Так, ну, немножко позже вы подробнее расскажете об акции, в которой вы принимали участие. Вот, ну, а начнем мы с того, что 11 января прошла регулярная, ставшая уже традиционной акция. Это зимний велопарад Дедов Морозов и Снегурочек. Идея, на мой взгляд, не только креативная, но и бросающая вызов традиционному конкуренту Санта-Клаусу, который ездит на оленей упряжке. А русский Морозко с внученькой пересели на велосипеды, которые вроде бы считаются летним средством передвижения. Как прошел велопарад наших любимых новогодних персонажей на этот раз? Лев, это вопрос к вам.
Да, персонажи у нас были разные, в том числе Санта-Клауса, между прочим. Вот, и европейские Деды Морозы, да. Все переносят мороз наш спокойно, то есть люди продолжают ездить на велосипедах. Многие понимают то, что это уже не только летний вид транспорта для развлечения в парках, а еще и средство передвижения. В том числе вот курьеры тоже показывают то, что это довольно популярный вид транспорта сейчас. Вот. А кто-то использует электровелосипеды, и просто велосипеды бывают тоже разные. Фэтбайки, например, с широкими покрышками. То есть можно всегда приспособиться к нашей зиме. Не всегда удается городу быстро и оперативно, качественно убирать дороги, вот, что мешает нам ездить на велосипедах спокойней. Но, в принципе, велоинфраструктура у нас есть, ее пытаются убирать. Мы по ней на нашем велопараде тоже проехали, посмотрели, где убрано, где не убрано, и в целом, ну, преодолели небольшой маршрут по центру. Порядка 30 человек у нас было участников, И кроме нашего велопарада еще в городе проводится много других мероприятий, именно зимой, велосипедных. Так что мы просто поддерживаем тех, кто продолжает ездить на велосипеде зимой, и продолжаем традицию ежегодного велопарада Дедов Морозов и Снегурочек, который проводится с 2013 года.
Ну, Лев, это такие общие сведения. Давайте теперь добавим немножко конкретики. Январь был очень снежным, довольно морозным. И, насколько я помню, 11 января и за несколько дней до этого и после этого город был убран, прям скажем, не очень. Были снежные и сугробы, и я видел, что многие машины буксовали на дорогах. Вот как прошел в этой связи велозаезд Дедов Морозов и Снегурочек? По какому маршруту? Сколько человек принимало участие хотя бы ориентировочно? Какие были интересные и примечательные моменты?
Мы собрались, в общем, у Балтийского вокзала, у музея РЖД, и в первую очередь до туда доехали участники, 30 человек. То есть это уже показали того, что по городу можно перемещаться на велосипеде. Конечно, был снегопад и накануне, и за пару дней до этого. Я тоже лично проезжал этот маршрут, это называется обкатка, то есть перед тем, как проехать маршрут с колонной. Я выехал ночью в снегопад, понял то, что будет очень сложно, но все равно мы решили не отменять, не переносить велопарад, проехать его, потому что маршрут, он построен по тем дорогам, которые имеют в большей части по две полосы, то есть мы едем по своей полосе, там, где более-менее убрано или парковка, и это позволяет нам не мешать другим участникам движения, автомобилистам, вот, поэтому в целом велопарад прошел гладко, спокойно, то есть мы никому не мешали, нам бибикали, если только, то просто как приветствие поддержать, и проблем не было с дорогой, то есть никто не упал. Мы где-то проезжали, конечно, сугробы. Был примечательный момент с велополосой на канале Грибоедова, которую вообще не убрали. Вот, мы решили чуть-чуть срезать маршрут, поехать по-другому. Вот, так что немножко в коррективы пришлось вносить, конечно, из-за уборки снега.
Так, ну, стартовали от Балтийского вокзала, значит, мимо канала Грибоедова решили не проезжать. Вообще, как пролегал ваш маршрут, через какие магистрали вы ехали, где завершили?
По Вознесенскому, наш классический, на самом деле, маршрут, то есть по Вознесенскому у нас есть автобусная полоса, мы там приезжаем спокойно к Мариинскому дворцу, и по Гороховой на автобусной полосе ехали, и на Фонтанке. По Фонтанке чуть-чуть заехали у Аничкового моста на Невский проспект, там по Садовой, и по набережной доехали до Некрасова. Там мы финишировали в арт-пространстве АТС, где нас ждали гостеприимные администраторы, и там еще проходил косплей-фестиваль, так что мы не одни были в этот день в костюмах. Вот, ну, то есть там аниме, в основном вечеринка. Вот, мы туда приехали в новогодних костюмах и чувствовали себя, в общем-то, на общем празднике. И нам тоже все были рады.
Все участники парада доехали до финальной точки, никто не выбыл по пути?
Нет, никто не выбыл, все доехали в целости и сохранности, безопасности, никто не упал.
Иван, ваш велоклуб тоже принимал участие? Нет, в заезде?
Я приехал на финиш только, потому что я просто, да, после операции на руку я не мог тогда. Мне сказали, надо подольше.
А другие участники велоклуба?
Не знаю, может быть, кто-то и приехал. Мы же все вместе катаемся.
А в предыдущие годы как-то принимали участие?
Да, конечно.
Вообще, какие будут ваши советы тем, кто решится сесть на велосипед в зимний период? Как нужно оснащать железного коня? Как нужно одеваться самому?
Одеваться нужно по погоде, но чуть менее тепло, чем, как обычно, вы ходите пешком. То есть, потому что на велосипеде хоть какая-то физическая нагрузка дополняется, и вы начинаете потеть, если сильно вкручиваете. Но при этом из-за сильного ветра нужно защищать лицо, можно надеть бандану ПАФ, можно на руки, на руль, для рук, то есть купить веловарежки, такие очень часто можно увидеть у курьеров как раз, они уже приспособились полностью к этой нашей зиме, и на ноги, например, можно велобахилы, то есть, в принципе, ассортимент велоаксессуаров, он большой, то есть можно накупить себе много одежды, но если вы едете просто по делам не спеша, в магазин, может быть, вам не обязательно проезжать большое расстояние и много тратить энергии, потеть, и, в общем-то, вы можете доехать на обычном велосипеде, если дорога убрана, в обычной одежде.
Шлем нужно одевать на зимнюю шапку или на капюшон?
Лучше надевать на шапку или подшлемник можно купить. Да. Ну, шлем — это безопасность ваша. То есть можно ездить без шлема, но, конечно, не в капюшоне, потому что капюшон уменьшает видимость дороги.
Лучше, конечно, безопаснее прежде всего. Мозги новые не поставишь. Ну, я так считаю. Были ребята с сотрясениями, и машины у нас, вон, я смотрю, курьеров, которые подрезают. Который уже красный кирпич получаешься на дороге.
Ну, если велопарад, который возглавляли Деда Мороза со Снегурочками, носил юмористический характер, то следующая акция, о которой мы будем говорить, имеет символическое значение для нашего города. Я имею в виду велозаезд «Дорога жизни», который прошел 25 января, и здесь я слово предоставляю Ивану Новикову.
Ну, тут общегородской, это общеклубный заезд. Просто в этом году было 40 лет у нас. С 2086 года мы проводим этот велопробег. Открыл велопробег Михаил Андреев. Он сам блокадник даже был. К сожалению, в 2017 году он в ДТП погиб. Это прорыв блокады, это патриотично. И все клубы приезжают на это мероприятие. Просто в этот раз получилось, что возглавил я его.
Но в январе две годовщины, связанные с блокадой. 18 января 43-го года блокада Ленинграда была прорвана, а 27 января следующего 1944 года была окончательно снята. Так что...
Это да. Именно к концу блокады.
К снятию, ну да, да.
27 числа был вторник, поэтому я воскресенье провел. И приехало где-то около 90 участников, было минус 18. Ну, в принципе, когда ты едешь, особо не холодно. Движение согревает тебя.
Иван, вот. Ну расскажите о маршруте, где стартовали, через какие места проезжали, где завершили, было ли по завершении парада какое-то памятное мероприятие, митинг и так далее.
Мы стартовали от Петрокрепости, я договорился с директрисой Петрокрепости, там музей, она провела бесплатную экскурсию, сама вышла на работу в выходной день, она не работает по воскресеньям. Мы приехали туда, ребята услышали экскурсию, она была где-то в районе получаса. Там они запаслись горячей водой. Вот. После мы 19 километров проехали до разрыва кольца. Там сделали, как и на старте у паровоза, сделали общие фотки.
У монумента, да, да. Разорванное кольцо?
Да, угу. Да. Мы возложили гвоздики на братскую могилу. И у разорванного кольца тоже сделали общее фото. И гвоздики тоже возложили. Минуту молчания было, как обычно. Потом заехали до маяка. Там недалеко, и у нас был финиш на Лажском озере. Часть ребят, которые очень торопились, они, кто-то вернулся, чтобы на 2 часа электричку успеть. Мы не спеша там заехали, перекусили, рядом с маяком там отметили немножко, и уже на 4 часа вместе поехали обратно в город, не торопясь. С нами была машина поддержки от Пинмикса. До разорванного кольца они нас прикрывали.
Ну вот если о велозаезде Дедов Морозов и Снегурочек мы рассказываем регулярно, по крайней мере, с 2020 года, то про велозаезд «Дорога жизни» у нас речь заходит первый раз. Иван, вообще, как у вас проходит информационное сопровождение вашей акции? Потому что, ну, это, мне кажется, очень важное и нужное начинание.
Ну, я ВКонтакте делаю встречи. К сожалению, сейчас рассылка почти не работает ВКонтакте, но ребята репостами делают. Вот, в основном так. Ну, я делаю встречу, у меня каждые выходные мероприятия.
Ну, поскольку, как вы сказали, история этого его заезда насчитывает 40 лет, то, безусловно, подобная акция будет проходить и в следующем году. Мы возьмем себе на заметку, будем напоминать накануне акции, и потом опять-таки пригласим вас или кого-то из участников вашего велоклуба, из участников велозаезда, чтобы вы рассказали по итогам. Пятница 13-е. Название одного из самых популярных голливудских ужастиков, начиная с конца 80-х годов, когда в тогдашнем СССР, включая город на Неве, носившем имя Ленинград, появились видеосалоны, где можно было, заплатив за входной билет, уже не помню какую сумму в рублях, посмотреть фильмы, запрещенные к официальному прокату. Но это небольшое ностальгическое вступление к последней теме нашей сегодняшней беседы. Почему вы решили, я обращаюсь к Льву Задумкину, провести очередную акцию на работу на велосипеде и средствах индивидуальной мобильности именно в пятницу 13-го? Или это простое совпадение?
Простое совпадение, потому что акция на работу на велосипеде именно зимой проводится 2 февраля. Это международная акция, не мы ее придумывали, но мы проводим ее в Петербурге уже на протяжении 13 лет. ну, точнее, 11, если считать с того момента, когда начали именно подсчитывать участников. И вот 11 лет назад мы соревновались с финским городом Оулу, у нас было 419 участников, а у них 488, мы их чуть-чуть не догнали. Вот, в этом году мы тоже решили запустить счетчик, пока что люди не активно регистрируются, ну, потому что соцсети, у всех такое внимание рассеянное, но мы знаем то, что люди продолжают ездить на велосипедах зимой, использовать их как транспорт, и, в общем-то, цель и идея этой акции каждый год напоминать людям о том, что можно пересаживаться на велосипед и в любой сезон, зимой, весной и осенью мы ее проводим, и поддерживать тех, кто уже пересел.
А летом?
Летом...
Перерыв делаете, да?
Нет смысла проводить летом, потому что и так все ездят. То есть мы именно поддерживаем тех, кто не перестает ездить круглогодично.
Ну, да. Говорить об итогах акции, которая еще не состоялась, будет довольно странно. Поэтому, ну, давайте поговорим о том, как вообще такая акция способствует популяризации велосипедов и других средств индивидуальной мобильности вот, ну, за обозримую ретроспективу, по крайней мере, за последние 11 лет. Растет ли число участников этой акции, или она теряет свою популярность? Ну и как на вас обращают внимание районные и городские власти?
Было время, скорее так, в 2016-2017 годах, когда акция была очень популярна, ее поддерживали в том числе городские власти. Была социальная реклама, даже в метро можно было увидеть афиши, плакаты акции, что эта акция проводится именно городом. Вот. Мы предлагали неоднократно и в предыдущих годах, когда эта акция начала заниматься наша ассоциация, пошли-поехали. Но не всегда нам идут навстречу, то есть чиновникам нужно показывать, что это сильно популярно, там устраивать какие-то велозаезды, а у нас акция это не про массовые велозаезды, а про то, что люди просто едут на работу по своим делам, каждый по своему маршруту. В прошлом году, ну, мы провели также 3 акции, зимой, осенью, весной. Но можно сказать, что она становится менее популярной, но не из-за того, что мы проводим ее своими силами, конечно, не так активно, как хотелось бы, и партнеров меньше присоединяется к нам, а потому что люди просто начинают ездить на велосипеде.
Эффект новизны исчерпан, да?
Ну да, то есть раньше люди там собирались, и их было мало, и они хотели собраться вместе. А сейчас их много, и каждый едет по своим делам, поэтому собрать их очень сложно, когда людей очень много. И не такие завлекающие предложения там у партнеров. То есть кому-то неинтересно уже просто заехать в какую-нибудь кофейню, выпить бесплатную чашку кофе, только если это не его любимая кофейня. Поэтому сложно собирать участников, сложно подсчитывать из-за, ну, там, настроек приватности. То есть люди уже не делятся особо тем, что они ездят на велосипеде. Это для них становится нормой. И поэтому, ну, такой эффект флешмоба уже исчезает. Но мы продолжаем проводить акцию для того, чтобы поддерживать тех, кто еще не пересел.
Нужно креатива какого-то добавить.
Да.
Ребрендинг, да? Модное слово.
Да. В 2023 году мы добавили к этой акции еще средства индивидуальной мобильности, потому что они тоже набирают популярность.
Вот.
И это, ну, было новизной. Но они неохотно присоединяются. С одной стороны, велосипедисты не любят там электросамокатчиков, электровелосипедистов. Поэтому, ну, были разные мнения, добавлять в эту акцию СИМ или нет. Вот. Но мы решили добавить, и нас поддержали, например, моноколесное сообщество «Монопитер», потому что они практически профессионально, как мотоциклисты, ездят по дороге. У них даже по правилам дорожного движения им нужно передвигаться по проезжей части, а не по тротуару. Потому что у них в большинстве моноколеса весят больше 35 килограмм. Это серьезное транспортное средство уже. И они ездят в шлемах, в мотобронежилетах, вот, в защите, в общем. И велосипедистам мы тоже всегда советуем, рекомендуем ездить в шлеме. Ну, в общем, эта акция, можно сказать, для всех.
Ну вот, на мой взгляд стороннего наблюдателя, я не пользуюсь ни велосипедом, ни средствами индивидуальной мобильности, мне кажется, что количество велосипедистов постепенно, не очень заметно, но увеличивается в городе, и это не только касается велокурьеров, но и просто петербуржцев, а количество моноколес, по-моему, уменьшается или нет?
Оно не так заметно растет, но их сообщество там тоже несколько сотен насчитывает активных участников, именно кто тоже объединяется, они проводят свои мероприятия, открытие сезона у них набирает несколько сотен человек. Ну и это еще всероссийская есть организация «Колесим», например, тоже НКО, как и мы. которые объединяют людей, которые используются средствами индивидуальной мобильности, в том числе моноколесами. Вот, и они стараются развивать эту историю, потому что, в общем, несмотря на то, что сейчас аккумуляторы не столь экологичны, но все равно из-за того, что это менее шумные средства передвижения, и они не выбрасывают никаких вредных веществ, они все равно, как и велосипеды, экологичны. А наша акция, она как раз и про экологию в том числе. То есть, чтобы люди пересаживались с шумных и неэкологичных автомобилей на более экологичные альтернативы. Угу. Чтобы все были здоровы и физически активны.
Иван, а вы сами и другие участники велоклуба «Путь» участвуете в этой акции?
Столько лет многие участвовали, на самом деле. Я тоже когда-то начинал просто участником, вот сейчас я уже организатор.
Я благодарю гостей нашей сегодняшней программы и напоминаю, что в студии Пулковского «Меридиана» мы беседовали с председателем Совета Северо-Западной ассоциации развития пешеходной и велосипедной инфраструктуры «Пошли-поехали» Львом Задумкиным и основателем велоклуба «Путь» Иваном Новиковым. Всего вам доброго и хорошего пути на средствах индивидуальной мобильности в зимние, весенние, летние и осенние сезоны.
Спасибо. Спасибо, до встречи на дорогах.
Вы слушаете «Пулковский меридиан». Вы слушаете «Пулковский меридиан».
А теперь пришло время вместе с Марией Головановой совершить очередное путешествие в заповедный уголок.
Заповедный уголок.
У микрофона Мария Голованова. Здравствуйте. Примерно в 2,5 часах езды от Петербурга и в 6 километрах от Великого Новгорода находится деревня Сырково, известная прежде всего своим Сырковым монастырем, точнее тем, что от него осталось. Первые упоминания о нем датируются 1548 годом, но сама деревня существовала и до его постройки. Строителем монастыря был московский дьяк Федор Дмитриевич Сырков из знаменитой династии храмостроителей, который в смутные времена при погроме Великого Новгорода в январе 1570 года был казнен Иваном Грозным. Сегодня с историком и краеведом Петром Гордеевым отправляемся в Новгородскую область на берега реки Виряжа.
Новгород богат монастырями, их в средние века было около 50. Сейчас сохранилось порядка там десятка монастырских ансамблей, действующих и недействующих. И Сырково занимает среди них особое место. Монастырь там основан был замечательным русским человеком, Федором Сырковым. Это был один из самых больших и масштабных храмоздателей, как говорили на Руси, то есть строителей храмов. Федор Сырков на свои деньги возвел более 10 монастырей и храмов, в том числе он построил Тихвинский монастырь. Его отец Дмитрий Сырков там храм возвел главный, Успенский, а сам монастырский комплекс Федор Сырков возвел. Это человек, который был выходцем из семьи так называемых гостей, то есть купцов, но он уже стал государевым служащим. И он в 40-е и 50-е годы 16 века неоднократно выполнял разные поручения Ивана Грозного. В частности, в 1548 году он ездил с посольством в Ливонию. Надо сказать, что посольство в Ливонию было такое поручение опасное, и спустя десятилетия они прибыли к Ливонской войне. Было даже непонятно, вернется ли он вообще живым домой. Он вернулся и дал себе обет, что он в честь этого вот возвращения построит тоже монастырь. Ну, монастырь посвятили Сретению иконы Пресвятой Богородицы Владимирской, и вот этот вот Сретенский монастырь, который стали называть Сырков монастырь, был уже в 50-е годы 16 века Федором Сырковым построен. Построен был большой красивый храм, Сретенский собор, и вокруг начал разрастаться монастырский комплекс. Спустя еще полтора десятилетия, в 1555 году примерно, около этого года, освятили уже собор. Трагическое событие в истории Новгорода, 1570 год, поход опричников Ивана Грозного на Новгород. Считается, что из всех жертв опричнины около половины, более 2000 человек, это убитые в Новгороде. И Иван Грозный, и его окружение, среди которых немало, кстати, было и иностранных авантюристов, грабили новгородцев, насиловали, пытали, требовали от них имущества и так далее. Стали мучить и Федора Сыркова. И согласно некоторым описаниям опричников иностранцев, ну, там они многие писали воспоминания, Альберт Шлихтинг, Таубе и Крузе, Генрих Штаден, это вот опричники, которые были немцами и потом уехали в Европу. Согласно этим описаниям, ну, также это и у Курбского встречается, Сыркова связали, бросили в Волхов, потом, значит, на веревке вытащили, и царь его спросил, что ты там видел? Видел, как душу твою в гиенне огненной жарят. Ну, дальше его стали там варить заживо, мучить, пытать. Видимо, деньги все-таки нашли. И не только Федора Сыркова, но и всю семью его уничтожили. Тело порубили на части. Потом новгородцы захоронили останки Федора Сыркова в его монастыре. Но непосредственно могила не сохранилась, видимо, под собором.
После присоединения Великого Новгорода к Великому Московскому княжеству в 1478 году часть новгородцев была переселена в другие города, а на их место из Москвы для несения государственной службы прибыли зажиточные купцы, так называемые «московские гости». Среди них была и семья Сырковых. Основатель династии Иван Сырков вместе с сыновьями Афанасием и Дмитрием и внуками Федором и Алексеем, сыновьями Дмитрия, прославились как храмостроители. А Фёдор Сырков, кроме этого, в 1548-1556 годах служил в Великом Новгороде государевым диаком. Дияки в 15-17 веках на Руси находились в подчинении московских приказов, самостоятельно ведали органами местного управления, постоянно контролируя их, решали сложные вопросы управления и суда, ведали денежно-хозяйственными вопросами. Авторитет дьяков был очень высок. Нередко указы из Москвы адресовались на конкретное имя. Фёдору Сыркову, например, от имени Ивана Грозного адресовано около 70 сохранившихся грамот по судным и по местным делам. Более 2 десятилетия под непосредственным надзором Фёдора Сыркова находилось и храмовое зодчество на новгородской земле. Сам Фёдор Дмитриевич возвёл на свои средства 12 церквей и монастырей, продолжая традиции своего семейства храмостроителей. Привлекали дьяков и к дипломатической работе. Фёдор Дмитриевич был направлен послом великого князя в Ревель, где участвовал в крупных и сложных переговорах, предшествующих Ливонской войне. Перед отъездом Сырков дал обет, что построит в Великом Новгороде монастырь, если вернется домой живым. Как ожидалось, ревельский магистрат встретил посла враждебно. Торжественного приема оказано не было. На людей, сопровождающих посла, напали, избили, а самого Сыркова постоянно оскорбляли. Несмотря на это, он держался с достоинством и подчеркивал, что прислан для заключения мира и успешно завершил свою трудную миссию. В 1540-х годах Фёдор Дмитриевич попросил у Ивана Грозного разрешения на строительство монастыря в исполнении обета и снятие копии московской чудотворной Владимирской иконы. Царь разрешил. В 1548-1554 годах, недалеко от Великого Новгорода, Фёдор Сырков на свои собственные деньги возвёл монастырь и собор Владимирской Богоматери с необычным для новгородского зодчества пятиглавием, которое вместе с характерным декором фасадов придали архитектурному облику собора откровенно московский вид. В декабре 1569 года, подозревая новгородскую знать в заговоре, царь объявил о великой измене и выступил с большим войском опричников против новгородцев. Поводом к этому послужил донос, в котором архиепископ Пимен обвинялся в намерении посадить на престол князя Владимира Старицкого и отдать Псков и Новгород польскому королю. Приблизившись к Великому Новгороду 2 января, опричное войско окружило город, отрезав для населения пути для бегства. После этого начались массовые убийства и грабежи. По словам очевидца, целых 6 недель без перерыва длились ужас и несчастье в этом городе. Все лавки и палатки, в которых можно было предполагать наличие денег и товара, были опечатаны. Было иссечено все красивое. Ворота, лестницы, окна. Архиепископа Пимена отправили на лошади в Москву, где и повесили. Богатых же новгородцев, чтобы те выдали свои сокровища, кололи ножами, рубили топорами, поливали холодной водой, заживо варили в котлах. Летопись упоминает 211 дворян, 45 дьяков и подьячих и столько же членов их семей, убитых при погроме. Среди них названы и Сырковы. Иван Грозный полностью уничтожил всю династию знаменитых купцов-храмостроителей. В опалу попали и 27 монастырей, в том числе и Сырковские. Через 2 года с упразднением опричнины имущество Сырковых вернулось в Новгород. Поскольку наследников у них не осталось, оно пошло на устроение Сретенского Владимирского монастыря.
Монастырь не закрылся. В 17 веке он был довольно такой захудалый и одно время попал под управление более крупного монастыря в Вяжищах, тоже в окрестностях Новгорода, Никола Вяжищского монастыря, кстати, очень красивого. И до конца 17 века Сырков монастырь был к нему приписной. Потом снова стал самостоятельный. Ну а в Петровское время, в начале 18 столетия, монастырь был из мужского преобразован в женский. И назван был девичьим, Сырков девичий монастырь. И вот помимо самого Фёдора Сыркова, второе такое знаменитое событие в истории этого монастыря происходит в XIX веке, когда в 30-е годы XIX века, в начале 30-х годов, в окрестностях Тихвина появляется, а потом перебирается в Новгород, некая женщина, которую стали называть Верой Молчальницей. Она представилась именем Вера, была явно дворянского происхождения, но свое прошлое не раскрывала. Ее отправили вообще в новгородский дом умалишенных, Веру Молчальницу, но оттуда ее забрала Анна Алексеевна Орлова-Чесменская, знаменитая графиня и меценатка, и поместила в церковь-монастырь. Была такая легенда, и, видимо, графиня Анна Алексеевна в нее поверила, что Вера Молчальница была императрицей Елизаветой Алексеевной. Многие знают о легенде, что якобы Александр I не умер, а под именем старца Федора Кузьмича начал странствовать по России. Скажем так, это очень маловероятно. Нельзя сказать на 100%, конечно, это только могли бы показать анализ останков Александра I и Федора Кузьмича, его тоже могила сохранилась. Но он не проводился, по крайней мере, достоверных данных об этом нет. Хотя маловероятно, свидетельств о смерти Александра I довольно много, от разных людей из его окружения исходят. Вот. А была еще и такая легенда, менее известная, что жена Александра I, императрица Елизавета Алексеевна, тоже не умерла. Дело в том, что она умерла очень скоро. Через полгода после смерти Александра I, возвращаясь в Петербург из Таганрога в городе Белеве в мае 1826 года. И гроб тоже не вскрывали в Петербурге. Ну, тело, видимо, разложилось, то породило легенду о ее тоже уходе в монашество. И вот якобы Вера Молчальница была императрицей Елизаветы Алексеевны. Ну, честно скажу, это тоже очень маловероятно. Но, одним словом, личность Веры Молчальницы, прожившей в церковном монастыре 30 лет, она остается загадкой поныне. Видимо, была аристократка, ушедшая в монашество и не раскрывавшая свое прошлое. Но явно это была женщина из высших кругов общества, как и Федор Кузьмич. Да? Тоже ведь эта фигура на самом деле до сих пор неизвестная. Кто это? Церковный монастырь в это время существовал. После революции он был закрыт, и территория его была обезображена. Разрушена была колокольня, разрушены были многие постройки, монастырские корпуса. Вознесенская церковь превращена была в библиотеку, в таком она в руинированном виде находится ныне. Ну, а главная достопримечательность — Сретенский собор 1550-х годов, он же называется Владимирским иногда, поскольку Сретение иконы Божией Матери Владимирская, он сохранился в довольно плохом, правда, состоянии. Он сейчас такой фактически закрытый в основном. Еще несколько лет назад, до эпидемии коронавируса, в Сыркова жила подвижница Евдокия Григорьевна, которая за ним ухаживала. Она искренне верила, что Вера Молчальница – это императрица. Она примерно восстановила место могилы Веры Молчальницы рядом с собором. Она за собором ухаживала, она там поддерживала какую-то жизнь, впускала экскурсионные группы, списывалась активно с епархией, ну, в общем, вела вот такую деятельность. О ней надо, конечно, доброе слово сказать. К сожалению, ее уже нет, она была в преклонных годах. Вот такой человек-энтузиаст, на котором во многом церковная жизнь в этом полуразрушенном, но грандиозном и прекрасном соборе все равно велась, она сейчас, насколько я знаю, почти не ведется. Но дай бог, что собор этот будет возрожден. Это замечательный памятник XVI века, каких немного у нас даже в таком богатом месте, как Новгород.
Сегодня от церковного монастыря мало что осталось. До наших дней дошли лишь церковь Воскресения и собор Сретения Владимирской иконы Божией Матери в руинированном состоянии. Здание храма серьезно пострадало во время Великой Отечественной войны, что привело к обрушению сводов и глав. На данный момент сохранились лишь основные конструктивные элементы. Надежды на восстановление собора тают с каждым днем.
Заповедный уголок.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Над программой работали звукорежиссер Алексей Худяков, журналисты Владимир Изотов и Мария Голованова. У микрофона был Денис Федоров. Я прощаюсь с вами до следующего вторника. Всего доброго и берегите себя.